Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Ну, у нас сегодня несколько тем, но мне хотелось бы нашу передачу начать с того, что мы расскажем о Казельщанской иконе Божией Матери. Это чудотворная икона, которая прославилась, можно сказать, в наше время, в начале века. И очень почитаемая икона. Дело в том, что этот образ был привезен с Запада одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны. И владелица иконы вышла замуж за писаря Запорожского войска, и потом икона попала к роду графов Капнистов и находилась в селе Казельщане Полтавской губернии. И вот Капнисты — знаменитый знатный род, очень такой состоятельный, вроде бы все благополучно. Дочка Мария учится в институте благородных девиц, 18-летняя красавица, и неожиданно у нее заболела нога, вывих ноги. Показалось, что мелочь, да, неправильный укол, наложили не ту гипсовую повязку, нога продолжает болеть, определили вывих, потом башмак особый. Врачи посоветовали с остальными пружинами: теплые ванны на Кавказ, горный воздух, лечение минеральными водами. А болезнь усугубляется. И представляете, она потеряла всякую чувствительность в руках и ногах и не чувствовала даже уколов. И врачи при осмотре, кроме прежних повреждений, нашли вывихи в плечевых суставах, в левом бедре. Крайняя чувствительность была в позвоночном столбе на всем протяжении. То есть болезнь страшная. И фактически 18-летняя девочка превратилась в инвалида полного. Она сидела на коляске, не вставала с коляски. К лучшим врачам обращались, не только петербургским. Приехал в Петербург парижский профессор, знаменитый невропатолог Шарко. Ну, все, наверное, слышали Душ Шарков, это изобретатель. Он во многих санаториях, медицинских учреждениях находится. Привезли Марию к Шарко. Все снимки были сделаны, все врачи, все анализы посмотрели. Ничего, ничем помочь невозможно. И профессор Шарко говорит: я приеду через несколько месяцев. Родители увезли Марию в имение свою, Казельщанку на Полтавской губернии. И Шарко сказал: приезжайте, привозите снова, значит, снимки, историю болезни, мы посмотрим, может, что-то можно сделать. Но сказал, что вряд ли удастся исцелить девочку. И вот перед тем, как Шарко должен приехать вновь в Петербург, из Казельщанки родители собираются с Марией в дорогу. А их святыня, икона Матери Божией, Казельщанская, она находилась в серебряной ризе. И мать говорит Марии: Маша, почисть, пока мы собираемся в дорогу, почисть ризу на иконе. И Мария начинает чистить ризу на иконе серебряную. И представляете, вот девочка блестящая, будущая, казалось бы, красавица молодая, институт благородных девиц, знатный род, все есть. И 18 лет она все теряет, она становится инвалидом. И вот Мария чистит ризу на иконе, и слезы девочки капают на серебряную ризу. А родители в это время собираются в дорогу. И вдруг они слышат крики из соседней комнаты. «Мама, мама, я чувствую ноги, я чувствую руки». Забегают в комнату, а Мария с иконой, у нее были скривленные уже ноги, она сидела на коляске, на здоровых ногах прямых, с иконой просто танцует по комнате, целует икону и радуется. Вот это было великое чудо, братья и сестры. И капнисты поехали в Москву, взяли с собой образ Пресвятой Богородицы, потом в Петербург поехали, по-моему, на Гороховой у них квартира была, часть дома. И вначале паломники стали приходить на Гороховую. Ну, а затем, когда многие чудеса стали совершаться, перенесли икону в церковь, и туда уже паломники направились. Вот такое чудо, братья и сестры. А, конечно, вернувшись в Козельчанку, граф Капниц устроил часовню, там икона была помещена чудотворная. Ежедневно в часовне читались акафисты, потом храм был построен. Ну, в 20 веке судьба монастыря, конечно, монастырь был основан, женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ну, как всегда, закрыли в 29 году. Насельницы сумели спасти икону, спрятали ее, и в 41 году она вернулась, когда война началась, вернулась к Козельчанку. Ну, а в 61 году снова, потом после войны снова закрывали храмы, был вновь обретен. Икона удивительная. Полулежащий на руках Пресвятой Богородицы Богомладенец смотрит прямо на молящегося и держит в правой руке крест. А рядом с Христом и Богородицей на небольшом столике чаша и лжица. Но это явно, мы понимаем, говорит о том, что все исцеления происходят после таинства причастия и о важности причастия в духовной жизни. Ну и, конечно, скажу вам, братья и сестры, что Козельчанская икона была, и сегодня есть список в больнице святителя Алексея, митрополита Московского. Многие православные знают эту больницу. И вот в 41-м году, в разгар бомбардировок Москвы, ни один снаряд, ни одна бомба не упала на больницу святителя Алексея. И вот одна из церквей этой больницы была посвящена Козельчанской иконе Матери Божией. Но много чудес было, связанных с Козельчанской. Только главное, ей молились, между прочим, молодые девицы всегда для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни. Но, а мы с вами ездим к чудотворным иконам Матери Божией, приезжаем к чудотворному списку Козельчанской иконы в Тихвинский храм в селе Алексеевском. И удивительной красоты, конечно, припев акафисту Козельчанской иконы: «Радуйся, скорая утешительница и целительница, любовь свою и милосердие нам являющая». Вот так, братья и сестры, Козельчанская икона. Да, спрашивали, мы Козельчанская, я не могу сказать, когда поедем. И когда эта поездка будет, это всего 15 маршрутов к чудотворным иконам Матери Божией, я все не успеваю. Но Козельчанская, в Тихвинский храм, царский храм в Алексеевском, мы ездим. Сначала кризис Пресвятой Богородицы, резоположение храма в Леоново, потом в Тихвинский храм, а потом завершаем в Знаменском храме у иконы Знамени Пресвятой Богородицы, у мученика Трифона. Но я объявлю дополнительно, а вот в эту субботу, братья и сестры, мы поедем к иконам Матери Божией с Порученца Грешных в храм святителя Николая в Хамовниках, к Нечаянной Радости, к Милостивой в храм пророка Илии в Обыденном, там и частица пояса Пресвятой Богородицы, а завершим в храме святителя Николая в Кузнецах у иконы Матери Божией «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, я думаю, я очень люблю это. Первый маршрут был, которым в 90-м году, кажется, даже еще до открытия радиостанции, я наших паломников отвез. И я думаю, что с Порученицы Грешных мы с вами сугубо помолимся, чтобы Матерь Божия нас благословила на этот великий пост, и у Нечаянной Радости помолимся, и утоли мои печали. Ну, икона Козельчанская на Украине, братья и сестры, я хотел бы сказать сегодня о том, что меня очень беспокоит. Мне кажется, что наша церковь имеет полное право, и мне кажется, что это было бы очень хорошо, провозгласить анафему Порошенко. В неделю торжества православия звучит анафематизм, чин, да? Все вы знают, да, чин анафемы. Один даже мальчик наш, когда я из Оптиной пусто, не помню, в 90-е приехал маленький, он говорил, он так ходил и напевал, анафема, анафема, анафема. На самом деле это очень не проклятие, а это обращение к тем, кто не желает подчиняться канонам, не желает признавать догматы Святой Православной Церкви, возглашается: «Вы отлучены». До покаяния. Человек может покаяться. Не значит, что он до конца. И вот звучала анафема Мазепе. Почему? Потому что Мазепа привел протестантов-шведов. Они сжигали православных храмах. Они из икон делали шахматные доски. Делали подставки для столов своих, ели на иконах святых. И, конечно, в народных преданиях и в народных думах кобзари пели Иуда Мазепа. Проклятый пес Мазепа. Я думаю, что Порошенко, который устроил раскол на Украине, он не меньше Мазепы, и кровь лилась, и будет литься на Украине. Этот враг церкви Христовой, православной церкви, не меньше Мазепы достоин того, чтобы его предали анафеме. Чтобы каждый православный человек на Украине знал, что вот если идешь за Порошенко голосовать, ты голосуешь за человека, которого церковь предала анафеме, отлучила, и он не имеет права, его даже хоронить нельзя в освященной земле. Ну вот об этом мне, конечно, хотелось сказать, но сегодня, перед началом Великого Поста, мне хотелось бы, наконец, завершить полемику о советской эпохе личности Иосифа Сталина. Вчера был день его кончины, потому что это не самое важное для нашего спасения и правильного устроения духовной жизни тема. Но при этом эта тема очень важна для осмысления всем нашим обществом истории страны, истории народа в 20 веке. И она важна не только для наших невоцерковленных соотечественников, но чтобы не говорили, это очень важно для православных христиан. Мне об этом свидетельствуют отклики радиослушателей на прежние эфиры. Понимаете, радиоэфир обладает одной особенностью. Некоторые слушатели слышат избирательно. И часто то, что не укладывается в их представления советской эпохи, не хотят слышать или пропускают мимо ушей. Поэтому считаю нужным высказаться и завершить хотя бы на время эту полемику. Еще раз отвечаю на многочисленные вопросы в своем отношении к личности Сталина и святого царя-мученика Николая Александровича. Повторяю, братья и сестры, я почитаю и люблю святого царя Николая Александровича как величайшего святого Вселенской Православной Церкви. Я восхищаюсь не только подвигом царя Страстотерпца, но и его необыкновенной духовной и душевной красотой, необыкновенным благородством, чистотой и праведностью. И вот эта необыкновенная чистота, красота и благородство, глубокая вера и верность до смерти Христу Спасителю – это образ всей царственной седмирицы, иконы православной семьи. Я уверен, что не только возрождение России связано с молитвой царственным мучеником, но и судьбу мира. Помните слова Пьера Жильера, ученика, учителя царской семьи? Император и императрица думали, что они умирают за Россию, а они умирали за все человечество. Но я почитаю всех русских государей и кстати, тех, которых некоторых не почитают. Я почитаю, несмотря на его ошибки, государя-императора Петра Великого. Это отдельный разговор, почему. Почитаю и почитаю глубоко. Из императоров российских особенно чту память Убиенного и Клеветанова, и до революции в советское время, и сегодня часто клевета звучит, благородного государя Павла Петровича I императора, императора Александра Павловича Благословенного. Он завершил жизнь в Сибири под именем святого старца Федора Кузьмича Томского. Ни в одной стране больше таких святых государей нет. Невозможно не восхищаться и подлинно русским государем-богатырем, великодушным императором Александром III, царем-миротворцем. Я еще раз повторяю, что считаю трагедией русской истории катастрофа, гибель Российской империи в 1917 году. И я верю, что если состоится чудо покаянного возвращения народа к Богу, то по милости Царицы Небесной возможно возрождение на нашей земле православного русского царства. А теперь о Сталине. Поймите, невозможно Сталина сравнивать с христианнейшими государями и помазанниками Божьими. царями и императорами православного русского государства. Я считаю Сталина великим государственным руководителем и великим политическим деятелем XX века. Я не пытаюсь утверждать, что Сталин идеальный правитель. Но я уверенно утверждаю, что никого из правителей и государственных деятелей любой эпохи невозможно судить вне контекста его эпохи и вне контекста духовного состояния народа в годы его правления. Давайте подумаем. Сталин руководил неправославным государством. Давайте вспомним, что происходило в России в то трагическое время. Отступление от Бога. Предательство царя и равнодушное отношение значительной части народа к убийству царской семьи, изуверами-богоборцами. После этого 4 года страшной, кровавой, ожесточенной братоубийственной войны. Взаимная ненависть в расколотом обществе. Вспомним Тихий Дон Шолохова, Мелехов и Мишка Кошевов. Помните, как Мелехов, когда вернулся после польского похода, а Мишка Кошевой ему говорит: «Я тебе все равно не верю, ты многих наших порубил». А Григорий Мелехов ему отвечает: «Ты же моего брата Петра расстрелял, я же тебе это не вспоминаю». Вот как управлять такой страной, где за годы гражданской войны все государственные структуры, вся система управления обществом были выстроены на методах террора? Вчера эти непримиримые враги сражались друг с другом. Уровень жестокости, особенно со стороны комиссаров в пыльных шлемах в то время, превосходил все понимание человечности, о правосудии. Давайте вспомним, что творили Б.В. Кун и землячка в Крыму. Для этого достаточно почитать стихи Максимилиана Волошина тех лет или «Солнце мертвых» Ивана Шмелева. И вот эти комиссары стали полновластными хозяевами в стране. А при этом их ненависть к побежденным, так называемым классовым врагам, ничуть не утихла. Ну а как побежденные могли относиться к таким победителям? Давайте представим. И в этой расколотой ненавистью стране, в стране, где за 4 года гражданской войны полностью разрушена вся промышленность, утеряны в значительной степени научные кадры, специалисты, многие расстреляны, многие погибли от голода, эмигрировали в 20-м году. И вот в этой стране необходимо было восстанавливать государство. Скажу вам, что все мои человеческие симпатии, простое нравственное чувство, любовь к русской истории, к императорской России, конечно, заставляет меня быть на стороне белых. Для меня безупречный герой того времени — это Федор Артурович Келлер, который сохранил верность государю, золотая шашка империи, Владимир Оскарович Капель, Петр Николаевич Врангель, некоторые другие герои белого движения. Особенно беззаветные герои мальчишки-юнкера. Это чистые русские мальчики, которых писал Федор Михайлович Достоевский. Но почему Господь не даровал победу белым? Вспомним, что основатель добровольческой армии генерал Алексеев, начальник генштаба, предал царя, а генерал Корнилов арестовал императрицу. Антон Иванович Деникин, доблестный генерал, герой русско-японской, германской, глубоко порядочный русский человек. Но почитайте его «Путь русского офицера», и вы поймете отношение к самодержавию не только Антона Ивановича Деникина, но и многих участников белого движения. Но это отдельная передача по книге митрополита Вениамина. Мне хотелось бы провести духовника армии Врангеля, митрополита Вениамина Фетченкова. Поэтому, братья и сестры, я призываю отказаться от сегодняшних примитивных черно-белых схем в трактовке истории XX века. Необходимо внимательно исследовать источники, документы, чтобы восстановить правду о том страшном времени. Одно для нас несомненно. В 1917 году царская Россия в ходе февральской цветной революции была сокрушена совместным ударом богоборческих сил. А эти богоборческие силы организовал единый антирусский фронт, международный интернационал ростовщиков в лице банкиров Варбургов, Шифов, ну и прочих банкиров-ростовщиков, ненавидевших православное русское царство и Церковь Христова. Ну и также усилия спецслужб враждебных государств, также работа была пятой колонны в лице утратившей веру части высшего общества империи, в лице олигархов-промышленников, мечтавших о сверхприбылях после свержения самодержавия. Ну и значительная часть российского общества, прежде всего интеллигенции, которая была одержима тогда масонскими лозунгами о свободе, равенстве, братстве и мечтала о небе в алмазах после свержения, так, как они говорили, проклятого царизма. Это все нам необходимо помнить, чтобы рассуждать о всех бедствиях и страданиях, которые обрушились на страну после катастрофы 1917 года, и правильно понимать, почему Господь попустил эти страдания нашему народу. Православное царство было отнято по грехам, и Господь попустил безбожникам и откровенным сатанистам, врагам Христовым, разрушить историческую русскую государственность и истреблять русских людей, вергнув в братоубийственную войну. Но давайте подумаем, разве могла бы совладать с могучим русским народом какая-то горстка сатанистов-революционеров, если бы значительная часть народа в то время не увлекалась идеей построения рая на земле без креста? Не все, кто пошел в революцию, были явными злодеями, богоборцами. Среди тех, кто оказался увлечен этой ложной идеей, было немало людей искренних и бескорыстных. Они желали осчастливить все человечество, избавить людей от страданий, установить справедливый строй, где больше никогда ни один человек не станет использовать другого для своего обогащения. Но это можно понять как-то и простить часть этих людей. А русских людей ведь невозможно было призвать к этой революции одним призывом «грабь награбленное». Невозможно было увлечь русского человека этим. Но в этом и был дьявольский обман. Сатанисты использовали глубоко христианское стремление русских людей к справедливости, извратили его и устроили богоборческий бунт. И вот задачей сатаниста было физически уничтожить многих носителей православной веры, русских людей, а оставшихся подвергнуть переформатированию, создав нового человека. Россия, по их планам, должна была стать плацдармом для антихристианской богоборческой мировой революции. А русский народ – вязанкой хвороста, которую необходимо, чтобы разжечь мировой пожар. Ну, Троцкий об этом говорил откровенно, это все в документах есть. Все эти пламенные революционеры. Но их замыслы были разрушены подвигом христоподражательным святого царя-мученика, святой царственной Седмирицы. И вот заступница усердная рода христианского была явлена державной, вы помните, она повела русский народ в эту трагическую эпоху, взяла под свой амафор. И все, что это, все тогда, что происходило, Господь устраивал для нашего спасения. И в облике атеистического Советского Союза Россия все равно оставалась дома Пресвятой Богородицы. Господь помиловал русскую землю, наказал, но помиловал. И Россия страшные, несчастливые потери понесла в 20 веке, но до сих пор стоит непоколебимо. Это православная страна. Но ведь не позволив сатанистам-богоборцам уничтожить Россию, Бог действовал через людей, исполнявших его волю. И вот я считаю, что одним из этих людей был Иосиф Сталин. Он в юности отлично учился в семинарии, но увлеченный революционными идеями, как многие молодые люди в то время, ушел в революционное это движение. А юношеские стихи у него замечательные. Его Чевчевадзе включил 18-летнего Сталина стихи в сборник грузинской словесности, в антологию. Но он, видно по стихам, что он глубоко очень переживал несправедливость общества, несоответствие того, как живет христианская страна, учению Евангелия. Ну и впал, как многие в те годы, в бесовский соблазн, желая устранить все недостатки, опираясь на учение Маркса Энгельса. Но желал ли Сталин, так как Троцкий, землячка и им подобные пламенные революционеры, уничтожение России в пламени мировой революции? Испытывал ли он такую зоологическую ненависть к России, к православию, к русским людям, как вся эта публика? Но я думаю, что все, кто будет изучать историю, поймет, что его дальнейшие действия показывают, что это не так. Многие его поступки, не только то, после победы за здоровье русского народа. Сталин, говорят, много можно заметить, искренне уважал, любил и русских людей, и русскую культуру. Он, кстати, спас и Пушкина, не дал сбросить с корабля современности, значит, и вернулся к русской истории. А дело в том, что богоборцы, революционеры хотели полностью переформатировать русских людей, создав нового человека. И для этого вся карательная машина была задействована, пропагандистская машина. Но вот, братья и сестры, ценой тяжелейших потерь русские люди в советскую эпоху смогли сохранить свою душу по молитвам новомучеников. И серьезно переформатировали саму советскую эту систему. Мы это знаем с вами. Да, и вот, братья и сестры, я скажу вам вопрос. Да, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да, извините, да. Я уже, да. Наверное, заметили, это раба Божия Наталья, не первый раз по этой теме в эфире, но я не могу так же, как и вы, остаться спокойной, когда ее затрагивают, эту тему. Вот вчера была, ну, можно два слова я скажу?
Да, два слова, но мне очень многое хотел сказать, если можно, коротко, да?
Да. Вчера выступал по «Комсомольской правде» Максим Шевченко. Я хочу, вот он то же самое говорил, что и вы. долго рассказывал, и хочется просто ему благодарность послать через ваш, через нашу радиостанцию. Он, вот я что хочу сказать, он цитировал Доренко. Совершенно бесноватые слова, речи по поводу Сталина, которого, в том числе и других, надо трупы все выбросить с Красной площади, и мало их выбрасывали из мавзолея. Как
ну, Доренко вот вообще бесноватый, Наталья, да. Это...
Но почему, почему люди не могут изучить вот так, как вы, так, как Шевченко, другие, глубоко изучить эту тему и понять, что разные периоды были в истории русской вот...
Ну, это, Наталья, люди
это
не...
Это же элементарно все.
Спасибо вам за ваш звонок.
Вам
люди
спасибо.
Не хотят читать... А я с Максимом Шевченко по многим вопросам совершенно не согласен, полностью расхождение идет по многим вопросам, но в данном случае он прав, мне кажется. И понимаете, вот, ну как же, Сталин, он последовательно себя окружал людьми, которые были убежденными марксистами, это точно. Они верили в коммунизм, они строили социалистическое государство. Но при этом они искренне любили Россию, были патриотами своей страны. Ну разве это можно отрицать? Именно эти люди одержали великую победу вместе со Сталиным, возглавив народ в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, многие другие герои войны, гениальные конструкторы, оружейники, ученые, простые офицеры и солдаты, крестьяне и рабочие. Они были убежденными коммунистами, мы это знаем. Но при этом они были русскими людьми, настоящими патриотами, любили родину всем сердцем. И вот все это не укладывается в черно-белую схему, которую нарисовали себе некоторые православные. Кстати, среди коммунистов встречались люди, глубоко верующие в Бога, хотя СССР был официально атеистическим государством. Ну вот, жизнь просто гораздо сложнее многообразных схем. Например, Косыгин, ну, Борис Михайлович Шапошников, начальник генерального штаба, о котором которого Сталин единственный называл по имени отчеству, зная, что он глубоко верующий человек, любил, сам нес его в гроб. В 1931 году Сталин сказал, что стране необходимо за 10 лет преодолеть расстояние, которое другие страны проходят за 50-100 лет, иначе нас сомнут. И вот война, самая страшная, кровопролитная в русской истории, началась ровно через 10 лет, в 1941 году. А к этому времени в СССР было построено два мощных промышленных района, а тогда таких промышленных районов всего 5 было в мире, представляете? Рурский, Бирмингемский и в США. Два было построено тачками, лопатами. Представляете, что было? Всего это в разрушенной стране. Российская империя развивалась необыкновенными темпами. Блестящее было развитие Российской империи. Но гражданская война оставила пепелище. И всего за 10 лет была создана современная промышленность, которая дала стране возможность противостоять самой мощной германской промышленности и всей Европы промышленности, кстати, которая на Третий Рейх работала. Задача подготовить к неизбежной войне страну была Сталиным выполнена полностью, хотя, конечно, и ценой тяжелейших жертв. Об этом постоянно вопят либералы. Да, ну победили, но какой ценой? Ну вот вдумаемся. Речь шла о существовании России и самой жизни русского народа. Это ответ на то, какой ценой. Ну я просто вот пример приведу. Авиация в то время, это как наше время космос, космическая промышленность. Сикорский в эмиграции. И многие. Понимаете, что произошло? Лучшие летчики русские воевали, кто на стороне красных, кто на стороне белых. Были убиты. Попали в плен, убиты красными. Попали к белым, убиты белыми. Промышленность разрушена. Эмигрировали такие люди, как Сикорский. Всего 10 лет прошло. Меньше. 10 лет с революции. 30, после 27-го года. Беспосадочный перелет Чкалова через Северный полюс в Америку. Понимаете, что это такое? Это воспринималось, ну, как в наше время, выход человека в космос. И к 1941 году в стране самые мощные и многочисленные военно-воздушные силы с новейшими самолетами, которые в большинстве случаев не уступали гению немецких авиаконструкторов. Самые современные ВВС в то время были у Германии, у Англии, у США и у Советского Союза. Это за 10 лет, представляете, в разрушенной стране. Кстати, в США, надо сказать, огромный вклад в развитие ВВС внесли русские мигранты, Сикорские и другие. Там даже, я вот смотрел американскую передачу, там даже фирмам не давали заказы, если там не было больше 50% русских инженеров и конструкторов. Представляете, как американцы относились? И вот давайте представим, что авиация, лучше танк Второй мировой войны, Т-34, были созданы всего через 15-17 лет после того, как страна лежала в полной разрухе после гражданской войны. И вот подумаем, неужели в этом нет заслуги человека, который в те годы руководил страной? Ну, это же надо просто вот реально, при всех своих эмоциональных там неприятиях советской власти, эпохи, отдавать должное себе. Сталин, он не только сохранил территорию Российской империи, но выиграл Великую Отечественную войну. А СССР до 91 года был сверхдержавой. Кстати, Сталин оставил же. В 45 году, вот СССР, в 45 году, после победы, а после смерти Сталина, у нас атомная бомба, место в Совете Безопасности ООН, да? Россия решает. Вторая сверхдержава мира. Это что, за это нельзя отдать должное, да? Все говорят, а зато атеизм был. А до этого атеизма не было. Ну вот, но СССР, Советский Союз рухнул лишь после предательства партийной элиты в лице Горбачева, Яковлева и других архитекторов перестройки, которые, кстати, напомним, усиленно занимались десталинизацией, сокрушая собственное государство. Ну, конечно, отжившая эта идеология марксизма и ленинизма была виной, ну, понятно. Но и сегодня промысел Божий ведет Россию. Вот мы убедились с вами в бесплодности марксизма и ленинизма. А за последние четверть века мы, я думаю, все убедились на горьком опыте в том, что несет нашему народу западный либеральный проект. И все мы увидели, что ожидает Россию, когда ослабевает российская государственность. Кстати, великое достижение Сталина, что он ликвидировал когорту пламенных революционеров. И создав на месте разрушенной Российской империи мощное государство в виде Советского Союза. Да, да, говорите, пожалуйста, вы
в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, я хотела бы добавить, мне кажется, вот эти все кровавые ленинцы и другие разные сванидзе хотят просто спрятаться за спину Сталина.
Само собой, конечно, спасибо, Господи. Понимаете, дело в том, что когда вся эта десталинизация, эта борьба не с Советским Союзом, не с коммунистами, они же все коммунисты бывшие. Что сванидзе все. Причем они идеологи. Цепко какой-то выпал. Он референт ЦК КПСС. Я вижу эти физиономии, понимаете. Понимаю, кто они такие. В 91 году они возвращались, как они говорили, к подлинной ленинской политике. И устроили вторую после Хрущева кампанию по десталинизации. Чем все это закончилось? Вот нынешнее возрождение фашизма на Украине. Герои, палачи Бандера и Шухевич. Это плоды этой десталинизации. Она в перестройке началась, кстати, продолжается в наши дни. Но, повторю, я говорил в прошлых передачах, цель этой десталинизации – уравнять Сталина с Гитлером, СССР и нацистскую Германию со всеми вытекающими последствиями для современного российского государства, вплоть до требования репараций за так называемую советскую оккупацию. Требует не только освобожденная нами Польша, 600 тысяч русских советских солдат там легли в землю, да, освобождая. Требуют страны, воевавшие на стороне Гитлера. Представляете? Страны, чьи войска принесли на нашу землю несчислимое бедствие, кровь, разруху. И вот стремление переписать историю, отняв у нас победу в Великой Отечественной войне, все эти мощные русофобские кампании во всех СМИ на Западе, это говорит о том, что готовится очередное вторжение совместных сил так называемого цивилизованного демократического сообщества в Россию. Но это уже было в 19 веке. Объединенный Запад пришел к нам во главе с Наполеоном. Сожгли цивилизованные эти европейцы, разграбили Москву. А закончилась война парадом победоносных русских войск в Париже. А в 20 веке пришли вместе с Гитлером. Стояли под Москвой, вышли к Волге. А закончилось все знаменем победы над Рейхстагом в поверженном Берлине. Сейчас немцы начинают что-то там. Говорят, что все им не нравится. Не так оказывается. И когда им говорят, что Сталин вас сохранил. Потому что Черчилль и Рузвельт требовали, чтобы вообще Германии не было. Заселить, кстати, то, что сегодня происходит, а не тогда Черчилль желал заселить мигрантов из Африки, арабских стран, чтобы разбавить, убить милитаризм, врожденный генетически немецкой нацией. Сталин сохранил немцев как нацию Германии. Ну, потом, я думаю, сегодня ясно любому здравомыслящему человеку, что коллективный Запад после 41-го года боролся не с коммунистической угрозой, тоталитарным режимом, как они говорили, а продолжалась борьба с историческим российским государством. Иначе зачем они ельцинскую, разоруженную, разграбленную, так называемую демократическую Россию методично окружали все эти годы базами НАТО? Ну, Гитлер стремился уничтожить историческую русскую государственность. Об этом все документы говорят. А на самом деле истребить, уничтожить сам русский народ, хранитель православной веры. И лишь созданное Сталиным мощное и сильное государство, пусть и атеистическое, Советский Союз, спасло тогда и Россию, и русскую православную церковь. Конечно, я богоборчество страшное, террор, репрессии, все это было. И я не собираюсь, как и никто не собирается это оправдывать. Но 70-летняя советская эпоха была очень разной, разные периоды. был разгул богоборчества, русофобии в 20-30-е годы. К началу войны это прекратилось, русофобия, фильмы выходили. Да, замечательно. Потом Великая Отечественная война, потом были послевоенные годы, потом был хрущевский погром церкви. Оттепель, да, на оттепель, даже церкви что это было. Страшнейший мороз, потом брежневский застой. Было много плохого, но одновременно было и очень много светлого и хорошего. Мы с вами об этом помним. Из-за антисоветизма либералов мы сегодня видим явную русофобию, ненависть и презрение к собственной стране и к русскому народу. А в советском периоде нам дорого все то хорошее, что было основано на традиционной русской православной культуре, которую не смогли уничтожить в 20-е годы. На нравственности, на православной вере, которая сохранялась, несмотря на атеистическую пропаганду. Я хотел бы еще сказать, что Сталин, создав самостоятельный, полностью независимый и мощный Советский Союз, он сохранил в этом искаженном виде, покалеченном, он сохранил историческую Российскую империю. И вот почти на 70 лет тем самым отодвинул сатанинский глобальный проект, который мы видим сегодня, глобализации. Один из вариантов сатанинской глобализации, условно говоря, красный, социалистический, пытался воплотить Троцкий. Это уничтожение семьи, создание нового человека, биологические эксперименты. Помните «Собачье сердце», да, Булгакова? Так это сейчас на Западе происходит. Полное уничтожение не только церкви Христовой, но и христианской нравственности, полное расчеловечивание человека. Цель этих троцкистов была мировая революция, в которой Россия должна была сгореть, как вязанка хвороста. А они должны были установить господство над всем миром. И Сталин угробил этот проект вместе с его носителями. И решительно вернул традиционные ценности в жизнь советского общества. Именно с этого момента стали финансировать Гитлера. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем. Виктор Александрович, да, я хочу сказать. Я вот когда-то очень давно, когда началась эта перестройка, с ужасом спрашивала Господа: Господи, что же будет? Что же будет с нашей землей и с нашим народом? Долго-долго спрашивала. А потом мне Господь сказал: наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами.
Спасибо, дорогая слушательница. Ну, в этом никто из нас не сомневается. Потому что Россия — дом Пресвятой Богородицы. Кто бы у нас ни был, коммунисты, либералы, кто бы ни был у нас, Россия — дом Пресвятой Богородицы. И нашу страну ведет Царица Небесная Державная. Поэтому нам бояться нечего. И, ну, просто надо понимать, что происходит со страной. Это надо даже не для нас. Вот, вы знаете, вот мое поколение, может, чуть младше меня люди, это последние люди, которые могут сказать о том, каким была советская эпоха. Потому что после нас придут люди, которые будут говорить об этом либо на основе идеологических штампов коммунистических, либо на основе идеологических штампов либеральных. А мы должны сказать правду и о хорошем, и о плохом. Это глубокое мое убеждение. И вот что такое мировая революция? Вот что это процесс был глобализации, да? То, что на Западе сегодня происходит. Подумай, что сумел остановить Сталин, уничтожив пламенных революционеров вместе с Троцким? Они нового человека хотели создать, да? Какой человек это должен быть? Полностью избавленный от религии, как они называли, опиум для народа. Давай стыд, давай семью тогда было, общественное воспитание детей. Это все, что мы сегодня видим на Западе. Это откровенный сатанизм. И Троцкий, это есть в писаниях, он ставил вину контрреволюционеру, как он писал Сталину, который предал все дела революции, прежде всего восстановление патриархальной семьи, возвращение к седьмой заповеди, то есть возвращение общества к традиционным ценностям. Это все есть у Троцкого в его писаниях. В Сталинском Советском Союзе был культ крепкой советской семьи. Разводы строго осуждались. Девушек и юношей старались воспитывать в уважении к целомудрию. Принято, конечно, у нас скептически относиться к тому, что моральный кодекс строителей коммунизма был списан с 10 заповедей Божьих. Но без Бога невозможно, конечно. Да, но разве это было плохо, подумаем? Получается, что атеистический Советский Союз пытался без Бога сохранить идеалы христианской цивилизации. Но без Бога прочного построить невозможно, и поэтому Советский Союз рухнул. Да, говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот знаю, что вы против перестройки, то есть вы сказываете всегда негативно. Вот я хочу в защиту сказать. Разве вы не помните, как мы все ждали этого времени? Как мы были недовольны.
Помню, конечно, конечно.
Помните это все? Мы были, нам все хорошо было, но мы помним, что очень радостно встретили перестройку.
Я помню,
но
там, да, да.
Ну там Чернобыль, там потом Ельцина приняли, и все поверили ему. Пришли люди, которые, ну, не хочу обозвать, конечно, демонократы. Не демократы, а демонократы как бы пришли. Все как знаете, как Чапаев шашкой прошлись по стране.
Спасибо, дорогая
вот
слушательница.
Это же было.
Дорогая слушательница, в том-то и дело, это была страшная наша наивность. Когда мы думали, что кто-то нам желает добра. Когда мы думали, что если мы ну что вам сказать, понимаете, первый храм расписал в 80-м году. Для меня героями были герои Белого движения. Я их всех очень любил. Я советскую власть не любил, потому что был православным человеком и анархистом. Но я не понимал тогда до конца, что значит обрушение государственности, пусть и советской. И я увидел, что это приносит и народу, и всем нам. Одновременно не было бы радио «Радонеж», скажу вам. Не было бы, священники не могли бы быть в храмах. Это очень важно. Я имею в виду в больницах. Воспитывать детей. Я это все знаю. Я могу об этом... Я рассказывал об этом и в 90-е годы. Но я увидел, что происходит со страной и с народом, когда рушится русское государство. Понимаете? Что происходит не только в мире, а что происходит с нашим народом. Какая на него брушь. Как русский крест, вымирание народа пошло. Как стали убивать душу властью золотого тельца. Денег, понимаете? Как это... Мы были с вами в то время, нам казалось, что убери коммунистов, и многое изменится. А самое страшное – это не коммунисты. Коммунисты и либералы – это те коммунисты, безбожники. Либералы – это звенья одной цепи. И поэтому, понимаете, это надо... Мы тогда надеялись, что перестройка, Россия вернется на свой путь. А сегодня не красный проект есть этот. Глобалистский, а садомистский, голубой. И также уничтожают институт семьи, винальную юстицию. Чем это не троцкизм? Об обществлении, как тогда говорили, детей. А лозунг «Долой стыд». Мы же видим, что на телевидении нашем происходит. И при этом полное уничтожение суверенитета всех национальных государств. Это не советские республики земного шара, как говорили при Троцком. А это глобальный богоборческий проект, не менее антихристианский, богоборческий, чем проект Троцкого и компании. И вот существование могущественного Советского Союза не только не позволило Россию превратить вязанку хвороста, чтобы разжечь пламя мировой революции, но на 70 лет остановило глобализацию эту сатанинскую. И сегодня, скажу вам, Россия, мы все сохраняем свою независимость благодаря сталинскому ядерному щиту, грандиозному космическому проекту, который был запущен благодаря воле Сталина. Кстати, легко заметить, что Сталин продолжал многое начатое при государе. Например, освоение Севера, знаменитый Северный морской путь. И вот сегодня мы видим борьба за Арктику. Американцы требуют, чтобы мы открыли свои территориальные воды, да, для международного сообщества. Очень тяжело восстанавливать все, что разрушили после 1991 года рыночники-десталинизаторы. Кстати говоря, о бедах современной России мы должны понимать, что они во многом обусловлены тем, что либералам России удалось встроить в глобальную мировую экономику, где правит спекулятивный ростовщический капитал, те же Варбурги и Шифы, которые разрушили Российскую империю. А СССР, благодаря политике Сталина, он долго сохранял независимость от этой кабалы шейлоков. Еще раз повторяю, Сталин не православный царь. В 1917 году было отнято по грехам нашим православное царство. Но Сталин, державный вождь, сохранивший государственность, независимость России, суровыми и очень жестокими методами, укрепившие ее мощь и выигравшие войну с Третьим Рейхом, в котором решалось само право на жизнь русских людей. И я уверен, что пора прекратить православную вместе с либеральными десталинизаторами демонизировать его образ. Нравственную оценку каждый готов, имеет право ему давать, но желательно при этом руководствоваться не образом кровавого, мстительного, коварного тирана, который этот образ создал, сам кровавый палач и безумный богоборец Никита Хрущев. А потом десятилетиями тиражировали в своих произведениях «Дети Арбата». Но важно почитать воспоминания выдающихся полководцев, ученых, конструкторов, деятелей культуры, создававших мощь советской державы, в которой, кстати, мы с вами родились, со многими и выросли. И я уверен, что справедливо обличая все несправедливости и ужасы репрессий, богоборчества тех лет, возлагая ответственность на руководителя государства, мы точно так же обязаны воздать ему должное за сохранение России, за победу в Великой Отечественной, за ядерный щит, за созданный в те годы военно-промышленный комплекс, благодаря которым нам сегодня не несут демократию ракетно-бомбовыми ударами. И закончить нашу беседу я хотел бы тем, что, да, что мы, грех неблагодарности, это страшный грех, братья и сестры. Но мы должны отдавать, мы должны историю видеть в полном объеме и не давать, не руководствовать черно-белыми схемами. И если мы должны за что-то благодарить наших отцов и дедов, то мы должны, должны отдавать им должное и помнить, что хамский грех – это страшный грех. Я бы мог привести многие документы о том, кто на самом деле раскручивал маховик репрессий в 30-е. Много свидетельств и документов, после знакомства с которыми вот мое мнение о Сталине изменилось. А я точно так же его с Лениным ставил на одну ступень. Не только я его считаю великим государственным деятелем, но я уверен, что образ коварного жестокого тирана – это ложь. И повторяю еще раз, советская эпоха – не черная дыра русской истории. Эпоха трагическая, одновременно величественная. При этом я, братья и сестры, ничуть не изменил своего отношения с юности к богоборческим февральской и октябрьским революциям, к попыткам богоборцев уничтожить православную церковь, к террору, массовому истреблению русских людей, к уродливым искажениям русской жизни, причиной которой стала эта коммунистическая идеология. И я свято чту память всех новомучеников-исповедников российских, как расстрелянных на Бутовском полигоне в 37-м, погибших в лагерях, всех убиенных в 20-30-е, но также и всех, кто пострадал за верность Богу, царю Отечеству в 905-м, 17-м, 18-м. Поэтому, братья и сестры, я всех призываю к осмыслению, глубокому осмыслению причин этой катастрофы, к русской трагедии, ну и мы обязаны воздавать должное всем подвигам этого тяжелого времени, 70-летней советской эпохи, и трезво оценивать роль верховного главнокомандующего, родителя, руководителя государства. Просим ваших молитв о здравии Александра со сродниками, болящей Ольги, Любови, Ирины, Марии, Маргариты, Валентины, болящих Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Антонины, болящей Марии, болящей Ольги, Антонины, страждущего Андрея, болящей Ольги с очадами, о здравии тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Андрея, Татьяны, болящей Татьяны, болящего Всеволода, болящей Любови, Лидии, Михаила, Натальи, Иоанна, болящего Валерия, болящей Татьяны, и романаха Ефрема, монахини Ольги, Иоанна, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Елены и Алексея, тяжко болящих Александра, болящего Владимира, Натальи, путешествующего, болящего Виктора, о здравии Ларисы, Анатолия, Наталья, Николая, Виктора, Екатерины, Валерии с очадами, Марии, Николая, Елены. И я, дорогие братья и сестры, хочу сообщить вам, что 8 марта состоится вечер-концерт Николая Александра «Любовь до конца». Этот вечер будет в зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Будет привезена святыня, покровец Александра Федоровна из Русской зарубежной церкви, он доставлен. Начало 18:00, ну а зал на Добрынинской при храме, все вы знаете, метро Добрынинская, улица Серпуховская, дом 24. Приезжайте. И очередной вечер «Возвращение на родину», тема «Богопознание в маленьких трагедиях Пушкина» состоится 4 апреля. Будет фильм и встреча с преосвященным епископом Североморским и Умбским Митрофаном Баданиным. Кстати, у него в семье хранился образ Матери Божией Казанской Михаила Александровича, великого князя, убиенного мученика, брата государя. Он сам выбрал, он был морской офицер, капитан второго ранга, владыка в миру. Он выбрал сам эту тему для себя, тему богопознания в маленьких трагедиях Пушкина. Приедет член Союза писателей, протоиерей, замечательный поэт, отец Леонид Сафронов, который, по-моему, 7 зон окормляет, представляете, вятки. Будет и кандидат философских наук, заместитель декана философского факультета МГУ Алексей Павлович Козырев, так что он часто звучит, его голос на в эфирах радио «Радонеж». Так что приходите. А билеты в лавке Елоковского Богоявленского собора, в церковной лавке, в лавке Сретенского монастыря и в церковной лавке Алексеевского монастыря в метро Красносельское. Так что вечер, мне кажется, очень интересный. «Маленькие трагедии» Пушкина — это тема, которая для нас, для всех важна. И я, дорогие братья и сестры, вновь приглашаю всех, кто сможет, в эту субботу ближайшую, 9 марта, перед началом Великого Поста, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы начнем нашу поездку, поедем в храм святителя Николая в Хамовниках, помолимся у иконы, одной из моих самых любимых икон, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных. Я думаю, все, кто сидит сейчас у приемников, все понимают, что, думаю, праведников нет, все мы грешные. Да, там много святынь в этом храме, замечательном. Затем поедем в храм, который никогда не закрывался. Удивительный храм, там очень много святынь. Ильи Пророка в Обыденном переулке. Там помолимся у чудотворной иконы «Нечаянная радость». Приложимся к частице пояса Пресвятой Богородицы, к чудотворному списку милости в иконе Матери Божией. Там три ковчежца с мощами угодников Божьих. Державное написано мучеником погибших в лагерях Николая Чернышева. Ну а завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах у иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Ну, кто желает поехать, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это в эту субботу. Ну, а я хотел бы, братья и сестры, если говорить о том, что произошло, отдельную передачу, я надеюсь, это можно даже Великим Постом. Передача очень важная для нашего осмысления русской истории, для покаянного чувства. Хотел бы посвятить истории гражданской войны, белого движения, но не всей истории гражданской войны, а тому, как ее видел святитель. Его многие святым считают, я тоже в том числе, Вениамин Федченков. Он был духовником вооруженных сил Юга России, армии Врангеля. И вот это человек, который очень глубоко все видел и говорил о духовных причинах поражения белой армии. Да, и вот, кстати, он когда вернулся после войны, ну, мы рассказывали о его деятельности во время войны, а он, все говорят, вот он к Сталину, к Советскому Союзу, он боялся. Да ничего не боялся. К нему в Самаре, когда он уже был у нас, вернулся, пришел уполномоченный по делам религии, это сталинские времена были. И сказали, что уполномоченный по делам религии хочет с ним поговорить. И владыка Вениамин его спрашивает: «Ах, да, вы коммунисты верующие?» Говорит: «Нет, я безбожник». «Вон!» — встал владыка Вениамин, сказал: «Вон отсюда!» И тот вылетел. И через два дня, правда, владыка Вениамин тоже вылетел с этой кафедры. Но, понимаете, это человек, который не лицемерил ни в чем, это святой человек. И вот он после войны сказал, когда приехал в Советский Союз, он сказал: «Так было прежде, Русь родная, ты верила. А что теперь? Ум давно тебя знает, он еще в Америке писал. А сердце говорит мне: верь». И вот когда он приехал, он говорит: «Сердце меня не обмануло. Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его». Это после войны он пишет, Великой Отечественной. «И скажу прямо, впечатление от народа самое сильное, самое важное, что я увожу с собой с родины за границу. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая горячая вера в них». Понимаете, это после гражданской войны. Еще он говорил: «Горячая вера у русского народа православного. Русь и теперь святая». Это он в 45-м году говорил, атеистический Советский Союз. «Да и теперь я могу без всяких сомнений утверждать, жива православная вера в русском народе. И вообще пришел к несомненному утверждению, что не только в отдельных личностях, но и в широчайших толщах народа вера жива и растет». И вот, братья и сестры, что бы ни было сейчас, не происходило в нашей стране. Понимаете, как бы нас не убивали культом поклонения Золотому Тельцу, я уверен, что наш народ все равно выживет. И... Да, но это очень тяжело. Федор Михайлович Достоевский писал, когда вот реформы эти буржуазные Александра второго государя-императора. Он, когда все это пошло, он говорит, минуту сам, я просто выдержку. Как вот это чудовище, значит, остановить? Завод, обаяние, которое придано было в новой силе, золотому мешку начинает зарождать даже страх в иных сердцах, слишком мнительный хотя бы за народ, например, страх. Минуту самого грязного биржевого разврата упекли же мы хоть один судный московский банк. Но народ, то миллионный наш, народ наш, он говорит, что он противопоставит идущему на него чудищу материализма в виде золотого мешка, свою нужду, свои лохмотья, свои подати, неурожай, свои пороки, севуху, порку. Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком, и что не пройдет поколение, как закрепостится ему весь он хуже прежнего, и не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он скажет прежде всех. Вот главное, где она сила, вот где спокой, вот где счастье, всему поклоняюсь и за всем пойду. Понимаете, братья и сестры, Федор Михайлович говорит и о нашем времени сегодня. Тогда то же самое было. И поэтому нам надо быть с вами настоящими христианами. И я знаю, что Царица Небесная не оставит русскую землю никогда. Наши святые мученики молятся о нас. Святые царственные мученики, страстотерцы. Все новомученики, исповедники российские. Я знаю, что молятся о нас и те, чьи портреты, многие из тех, чьи портреты мы несем на шествие бессмертного полка. Все святые молятся о нас. Я поэтому, братья и сестры, уверен, что чем бы нас ни грозили все эти злодеи, Россия жива, и победа, как говорил верховный главнокомандующий в 41-м году, враг будет разбит. Наше дело правое, а наше дело правое, братья и сестры. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И в 45-м году на медали за победу Великой Отечественной надпись: «Наше дело правое, враг разбит». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разия, Пресвятая Богородица, спаси нас. С Великим постом!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.